разбивает миф о том, что QA-инженер — это какая-то дешевая сила, которую нанимают, чтобы дорогих разработчиков, так сказать, не отвлекать на то, чтобы они сами за собой проверяли. Вот мы наймем дешевого QA-инженера. Но нет, такой подход к тестированию, он уже, мне кажется, свое отжил.
Войти.
А где вообще сейчас подключается QA-инженер?
Если тестировщик не является занозой в одном месте у разработчика.
Чтобы не заниматься саморекламой, сразу скажу, что систем управления тестированием может быть много, и, как говорят, самое лучшее из всех — это все равно Excel, потому что в Excel можно сделать вообще все, что угодно.
Всем привет, меня зовут Антон Камолов, я телерадиоведущий и немножко выпускник Бауманки.
Всем привет, а меня зовут Петр Чернышов, я генеральный директор компании FreeFlex и выпускник Московского авиационного института.
С вами подкаст «Гости из IT», который FreeFlex делает вместе со студией подкастов «Шторм». В нем мы говорим о важных новостях и трендах в IT-сфере, которые меняют нашу работу и жизнь вокруг нас. FreeFlex помогает развивать бизнес с помощью технологичных решений и разрабатывает мобильные приложения и сайты, которыми пользуются миллионы. Подробнее о компании по ссылке в описании. А у нас стартовал новый сезон, и мы призываем, не откладывая, подписаться на «Гости из IT» на той платформе, на которой вы слушаете подкасты, чтобы не пропускать свежие выпуски второго сезона.
И во втором выпуске второго сезона мы поговорим о такой IT-специальности, как QA или тестировщик, о том, как вообще работает тестировщик, как тестируются большие продукты. А помогут нам сегодня в этом Артем Кострюков, это генеральный директор компании Test IT, и Дмитрий Тучс, это глава QA в Dodo Engineering. Артем, Дмитрий, здравствуйте.
Привет, привет. Спасибо, что пригласили.
Да, всем привет, ребятушки.
Рада видеть.
Здрасте, Артем. Здрасте, Дмитрий. Я буду отвечать, скажем так, за вопросы совсем уж начинающих людей в этой области или находящихся вне ее. А поэтому предлагаю для тех, кто слушает из общего интереса, может быть, на пороге входа в эту профессию, начнем с основ. Вообще попробуем обозначить, о чем мы будем говорить. В чем заключается тестирование продукта и какой алгоритм, собственно, этого процесса, этой тестировки?
На мой взгляд, тестирование — это процесс, направленный на то, чтобы сломать то программное обеспечение, которое мы тестируем, и доказать всем, себе, разработчикам и всем остальным, что оно сделано все-таки некорректно. То есть я иду всегда от обратного, не от того, что тестирование — это процесс, который говорит о том, что наше программное обеспечение соответствует требованиям. А тестирование — это процесс, который полезен тогда, когда он говорит о том, что оно не соответствует. Когда мы его ломаем и доказываем, что нет, все-таки не соответствует. Вот в моем понимании это тестирование.
Так, вас, наверное, больше ненавидят ваши партнеры, коллеги, чьи продукт вы тестируете. Так, Артем, вы согласны с такой постановкой, что лучше действовать от обратного?
Это точно полезный подход, но он, можно так сказать, хрестоматиен. Это как раз откуда мемасики про то, что тестировщики и разработчики все время в контрах. А с точки зрения такой большой картинки, тестирование — это только малая часть непосредственно процессов обеспечения качества. Вот тот самый QA, про который мы часто говорим, это же Quality Assurance. Это обеспечение качества на многих этапах, не только на этапе там приемки разрабатываемого программного обеспечения. Это может быть и на этапе проектирования. То есть гораздо левее в этом процессе.
Да, про это сейчас многие говорят, и многие при этом могут про это рассказывать часами, про то, как они влево ушли, как они там крутой процесс построили. При этом спрашиваешь, а с багами-то что у вас? Ну, с багами не очень, типа, багов много. И возникает вопрос, типа, не слишком ли мы говорим про то, что тестирование это намного шире, это куда-то там вбок, вглубь?
Ну, вот, кстати, это хороший вопрос по поводу того, лучше концентрироваться на той области, где у тебя главные компетенции, или, типа, быть специалистом широкого профиля, взгляд, зум-аут и вот это вот все.
Да нет, конечно, широкий профиль всегда круче. Насмотренность и какая-то экспертиза в смежных областях. В моем понимании, тестировщик, QA-инженер, вот слово «инженер» там, оно не просто так. То есть очень сложно быть классным QA-специалистом, когда ты остался вот на уровне, типа, дайте мне что-то, что вы сделали, я потыкаю, и, может быть, найду какие-то проблемы, там, понажимаю кнопки и так далее. Это, как бы, такой самый-самый-самый низкий уровень, самый старт, скажем так. А реально крутые QA-инженеры, они уже нехило шарят во многих смежных областях. И в разработке, в базах данных, в инфре, как там какая-нибудь Kafka работает, еще что-нибудь. То есть в моем понимании вот это вот очень ценится. И таких специалистов мало, конечно, и они дорого стоят. И это несколько разбивает миф о том, что QA-инженер — это какая-то дешевая сила, которую нанимают, чтобы дорогих разработчиков, так сказать, не отвлекать на то, чтобы они сами за собой проверяли. Вот мы наймем дешевого QA-инженера. Но нет, такой подход к тестированию, он уже, мне кажется, свое отжил. И сейчас скорее подход на крутых специалистов, крутых и дорогих. Но их мало, и это проблема. Возможно, для ее решения на этом подкасте мы это и обсуждаем.
У меня вопрос про сферу ответственности и вообще сферу, ну, прав, что ли, сферу влияния тестировщиков. Она ограничена только той задачей, которая перед ним поставлена? Или, например, тестировщик смотрит, тестирует, но заодно делает какие-то рациональные предложения вообще в целом по продукту? Может ли он что-то рекомендовать со своей стороны?
Ну, я могу про нас сказать, что, конечно же, да, но в целом у нас любой может. У нас есть вообще такой канал в мессенджере, в рабочем, в который может прийти любой человек, у которого есть доступ в этот рабочий мессенджер, а он есть, типа, там, у сотен людей, не айтишников вообще, ну, кто работает в Dodo Brands, да, и может прийти и сказать, я там заказывал пиццу, и что-то кажется неудобно как-то, эта кнопка работает, и мы считаем своим долгом по итогам этого создать какую-то карточку и прям подумать, то есть там собрать какую-то статистику, действительно ли неудобно, или это одному человеку показалось. И часто по итогам этого принимаем решение. И, конечно же, тестировщики — это первые люди, кто много полезных советов привносит, но это только относится к крутым тестировщикам. Не все, не могу сказать, что каждый может там по 10 светлых идей в день сгенерировать, но кто-то генерит.
Слушайте, они вообще проявляют инициативу? Потому что ведь тоже, мне кажется, проблема многих сотрудников, это не только в IT-индустрии в целом, отсутствие, то, что называется дурацким словом, проактивной позиции, да? То есть как бы вот мне дали, я сделал, все, отстаньте. И по сторонам я не хочу смотреть, тем более что-то предлагать, нафига мне это надо? Многие что-то вот помимо, собственно, задач, поставленной перед ними, что-то делают или им это интересно?
Ну, я стараюсь с такими не работать, чуваками. Хотя это не получается, конечно. Ну, в моем понимании, как бы IT, оно такое, что надо как-то вот немножко любить эту область, немножко хотеть в ней развиваться, интересоваться. То есть это как вот быть пилотом самолета и при этом не задумываться, как это крыло там вообще обтекается воздухом, какая там аэродинамика, что там происходит в этой турбине, когда керосин горит. Наверное, странно. Хотя, ну, теоретически можно представить, что тебе скажут, штурвал сюда, самолет повернет сюда, штурвал сюда, туда повернет. Но, тем не менее, их там учат 5 лет. Ну, в России 5 лет, в Америке там 9 месяцев. Но, тем не менее, учат понимать, что там с крылом происходит, что там со всем остальным. Вот к IT многие относятся, к сожалению, особенно сейчас тренд новичков, которые пытаются в него войти, да, мем. Тренд такой, что я просто пойму, куда повернет самолет, повернув штурвал налево или направо, но мне совершенно все равно, какой там воздух, крыло, турбина, вообще типа отстаньте от меня, мне это не надо. Мне вот просто сказали на курсах или в книге, что просто запомни, куда поворачивать штурвал. И это как раз те самые чуваки, они и превращаются в тех, у кого позиция, вот дайте мне задачу, я ее сделаю, отстаньте от меня. Я это называю делать минимальный объем работы, чтобы тебя не уволили. Этот скилл многие прокачивают, и таких людей много. В любой компании они есть, и в нашей они есть, в любой, всегда. Ну, конечно, хотелось бы их как-то детектить и не работать с такими.
И изолировать от общества.
Нет, не изолировать от общества. Ну, пускай они зарабатывают свои деньги, там, может, больше, чем я. Я только рад. Просто с такими какую-то классную штуку не сделаешь. Какую-то вот прям хорошую вещь.
Вот возвращаясь к обратной связи от тестировщиков, поскольку у нас интересный продукт, в котором обратная связь от тестировщиков является на самом деле основой, мы же разрабатываем систему управления тестированием от тестировщиков для тестировщиков. И, собственно говоря, и наши тестировщики, которые занимаются догфудингом, это для слушателей такая практика, когда собственный продукт пропускаешь через себя, так сказать. Не задумывайтесь, пожалуйста, о том, откуда английское слово взялось, не всем может понравиться.
Я задумался, и мне понравилось.
Вот. Когда ты пробуешь еду своей собаки на вкус, типа, чем ты ее кормишь? Вот примерно то же самое. В общем, мы получаем достаточно много обратной связи, которая у нас идет там в голосовалку на хелп-центре, в бэклог напрямую. Собственно, пропускается через цикл обратной связи, и в нее также включен и огромный пул предложений к улучшению от там, команды автоматизированного тестирования у нас, и от нагрузочников, и от ручных тестировщиков. И вот здесь как раз-таки согласен, что проактивная позиция, она позволяет сделать что-то крутое, сделать крутую, по-настоящему удобную для пользователей, для конечных пользователей систему, продукт сделать качественнее, надежнее, интереснее. И в целом, как бы, важно в людях воспитывать чувство сопричастности, а не просто там, желание заработать деньги за там, 8 часов работы.
Хотел для Артема такой вопрос задать. Для матчасти, да, чтобы у нас была такая полная картинка в начале выпуска. А какими вообще бывают виды QA-инженеров или тестировщиков? Как вообще отличается характер их обязанностей и работы?
Слушай, ну, бывают они на самом деле практически всех мастей, но традиционно их разделяют на условно мануальных или ручных, тут уж кому как больше нравится называть, инженеров автоматизации тестирования, тоже по-разному их могут называть, там, AQA, есть там более модные. Здесь меня Дима, наверное, покусает, но я могу сказать, что в целом как бы в нашей парадигме автоматизаторы тестирования из DET это похожие роли, хотя SDET — это Software Development Engineering Testing, вроде как уровень повыше, посознательнее. Есть, собственно, специалисты, которые занимаются нагрузочным тестированием, тестированием производительности систем. Есть ребята, которые занимаются непосредственно проверкой на уязвимости, это penetration тестеры. Есть ребята, которые могут заниматься исключительно, например, исследовательским тестированием, UX-тестированием. В целом, я бы сказал, что такая среднестатистическая QA-команда состоит частично из мануальных тестировщиков, людей, которые занимаются ручным тестированием, частично из автоматизаторов, и над ними обычно есть какая-нибудь голова, которая этим всем рулит, которая зачастую в себе сочетает там тест-дизайн, тест-менеджмент и управление процессами обеспечения качества.
Если еще говорить left, там чуть левее, чуть правее, а где вообще сейчас подключается QA-инженер, на каком этапе он нужен?
Тут я, наверное, скажу, потому что мы тут периодически всякие тренды исследуем, смотрим, как в разных компаниях процессы внедряются, благо, что есть на что посмотреть, много сотен уже компаний, в которые тыкаемся, есть идеи, что QA-инженеры, ребята, которые занимаются обеспечением качества, это максимально командные игроки, и видели, например, хорошие результаты, когда ребята из тестирования внедрялись, например, в разработку UI, ну, непосредственно моков интерфейсов, и это уже позволяло заранее отсечь неработающие варианты. Понятное дело, что хороший UX-дизайнер, скорее всего, тоже не будет их делать, но вот понимание того, как именно пользователи в итоге взаимодействуют с разрабатываемым приложением, это такая вот прерогатива, которая чаще всего есть у двух людей. У людей, которые работают в саппорте, и у людей, которые работают в тестировании. Потому что все остальные ребята, они скорее более абстрактное мнение об этом имеют.
То есть на этапе продакт, да, когда продуктово-аналитическая дизайнерская команда, да, формирует бэклог, новые фичи на спринт, то есть здесь уже может дизайнер подключиться.
Уже QA-инженер может подключиться здесь, да. Потому что как минимум есть такая практика, как тестирование требований. Можно, в принципе, там есть подходы, когда тестирование ставится вперед более первоопределенной, наверное, задачи, чем непосредственно разработка. Это, наверное, если кто-то слышал про test-driven development.
Behavior-driven development еще есть, да? Когда BDD и TDD вот говорят, что типа есть один подход, второй подход. А вот, кстати, очень интересно вот то, что ты, Артем, говоришь, да, получается, что мы здесь уходим от подхода «с моей стороны пуля вылетела», да? Вот как типа такая командная идет история, да, что тестирование, он уже в процессе тестировщика.
Тут скорее не то, что пуля вылетела, тут скорее еще до того, как ты начал ее заряжать. Угу. Вот. То есть до того, как ты отдал непосредственно задачу на разработку, то есть на самый такой дорогостоящий процесс, имеет смысл убедиться в том, а действительно то, что вы разрабатываете, будет в эксплуатации работать так, как хочется, так, как вы задумываете. Но до последнего некоторые вещи, вот, например, поле ввода даты рождения нормально делать с помощью календаря. Если кто-то начнет выкаблучиваться и сделает, например, какую-нибудь... А я видел такие способы реализации интерфейса. А давайте-ка мы сделаем 3 дропдауна. Ну, такое. Не всем удобно.
Просто 1 дропдаун. Овен, Скорпион, все. И достаточно.
Тоже вариант.
Но я бы сказал, что это ставит вопрос к профпригодности того UX, UI-дизайнера, который это дело проектировал. То есть это не очень нормально, когда... Такого рода простые вопросы и проблемы находятся на этапе там, прожарки какой-то фичи перед девелопментом, на мой взгляд.
Я тут с тобой согласен, Дим. Я просто очень простой сценарий сейчас попытался придумать.
Да, я понимаю. И я тут хотел сказать еще такую мысль. Да, вот это вот shift-left направление, про которое сейчас так много говорят, но на самом деле очень часто сводится к тому, что QA-инженер тот человек в команде, как правило, который умеет задавать правильные вопросы. То есть вот если мы возвращаемся опять к там, какой-то форме, которую решили добавить, а давайте вот у нас раньше была регистрация через Facebook, а мы добавим там через GitHub. Даже вот не форма, а кнопка.
Facebook является продуктом компании Meta, которая является экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
И вот QA-инженер обычно становится тем человеком, который скажет, а что если человек там раньше был залогинен через Facebook, мы уже там типа его аватарку к себе в базу положили из Facebook, а он перелогинился через GitHub, а надо ли его поменять или нет? То есть обычно такие какие-то нюансы, они не прописываются там изначально, ну часто не прописываются. И вот QA-инженер как раз вот этим скиллом было бы неплохо, чтобы обладал. Но тут есть одна ментальная ловушка очень большая. Очень часто можно встретиться с непрофессионализмом роли продукт-овнер, да, или там какой-то менеджер проекта. А она в чем выражается? В том, что начинают думать, что QA-инженер тот человек, который должен не просто там вопросы правильно задать, но и отвечает за то, чтобы у фичи появились какие-то acceptance-критерии. Типа, фича должна удовлетворять таким-то требованиям, тогда она будет считаться там, что она типа сделана корректно и так далее. Почему так считают? Потому что ну, инженер типа будет тестировать, и он, по идее, должен, ну, в самом простом варианте, проверить соответствие этой фичи вот этим вот acceptance критериям. Так что вроде бы он за это как бы ответственен. Но по факту человек, который должен понимать, что из себя эта фича должна для конечного пользователя представлять, это продукт-овнер. То есть он типа там общается с пользователями, он там делает какие-то каст-девы и так далее. И когда продукт говорит, ну давай вот мы тут приносим на прожар какие-то фичи, а ты там нам запишешь acceptance критерии, это... Не shift-left-тестинг, это не профессионализм роли продукта. И такое встречается сплошь и рядом. Поэтому тут надо очень сильно отличать одно от другого.
Идея того, что перекладывать ответственность, например, продукта на тестировщика, ну, точнее, даже не идея, а факт того, что это происходит. Да, это действительно происходит. И здесь надо сказать, что сама по себе, скажем так, профессия продукта или круг ответственности, которые... на себя люди начали брать, тоже не так давно появилось. По-настоящему крутых кадров тоже днем с огнем сейчас на рынке не сыщешь. И здесь как раз-таки проблема и решение, оно находится в процессах. Когда ты начинаешь понятным образом регламентировать зоны ответственности, способы взаимодействия, линии коммуникации между ребятами в команде, когда они более понятно уже начинают для себя осмыслять, с каким вопросом, к кому они готовы прийти, на какие вопросы они сами должны отвечать, какие вопросы они должны задавать другому и ожидать ответ, тогда им становится понятнее. Но это уже такой процесс продуктовой трансформации, который затрагивает практически все части и производственного процесса, и разработки, и обеспечения качества, и дизайна, и всего остального. Зачастую это очень сложно бывает производить одновременно, и бывают, конечно, нахлёсты, когда, скажем так, кто-то вперед ускакал, там все продукты убежали в поля делать каст-девы, а производство стоит и думает, а нам-то что разрабатывать у нас? Вон в бэклоге только техдолг остался.
Да, вот перед тем, как мы перейдем к инструментам, каким-то фреймворкам, сервисам, очень интересно про зоны ответственности. Вот сейчас мы проговорили про продукта, про UX, дизайнера, да, где профессионализм и зона ответственности. А вот мы... часто слышим про юнит-тесты, да, что разработчики должны писать, да, там тот же test-driven development, да, и так далее. И вот где здесь, наверное, зона ответственности автотестировщика и команды разработки?
Я могу как бывший разработчик ответить, который писал много юнит-тестов. Юнит-тесты очень опосредованное отношение имеют к именно функциональному качеству программного обеспечения. Юнит-тесты в первую очередь обеспечивают качество архитектуры. То есть, если писать тестируемый код, который хорошо покрывается юнит-тестами, то вы так или иначе будете обязаны применять, скажем так, условно правильные подходы в архитектуре вашего приложения. То есть очень тяжело написать там какой-то монолит с ужасно непонятными там зависимостями в разные стороны, который будет тестироваться нормальными юнит-тестами. Поэтому юнит-тесты — это инструмент, который дисциплинирует разработчика писать поддерживаемый, красивый, там элегантный, как угодно код. Это инструмент, который позволяет очень быстро проводить большие рефакторинги, потому что, ну, рефакторить класс какой-то, ну, класс, мы говорим про объектно-ориентированное программирование, какой-то большой класс там на 500 строчек, это уже большой считается, не покрытый тестами, очень сложно. То есть ты сам себе не веришь, что ты не сломал. И если ты хоть немножко ответственный разработчик, то тебе как бы стыдно будет нести такой код там в тестирование, потому что ты сам себе не можешь ответить на вопрос, не сломал ли ты. А юнит-тесты, они дают такую уверенность, то есть уже какая-то зеленая галочка в пайплайне появляется, первая, и ты уже вроде как не совсем наобум это делаешь. По поводу влияния на функциональное качество, то есть функциональное качество, я имею в виду, что при нажатии кнопки «Оплатить» у нас действительно происходит оплата. Юнит-тесты влияют на это, но, типа, не напрямую и не всегда, потому что там задействовано, как правило, в какой-то реальной бизнес-стори, в реальном сценарии пользователя, в котором он увидит ошибку, там, типа, положить пиццу в корзину, оплатить. Ну, я сейчас про пиццу говорю, потому что я там работаю. Вот в таких сценариях задействовано очень много компонентов, там, разных сервисов и так далее, и наличие во всех них юнит-тестов вообще не говорит о том, что эта фича в итоге будет работать правильно. И мы выходим, типа, на другой уровень тестов, интеграционных, end-to-end и так далее, и понимаем, что юнит-тесты, они вот радуют разработчиков, но по факту мало нам что говорят про итоговое качество.
Да, но, наверное, они позволяют еще и разработчикам просто не сделать новую фичу и не сломать там половину других фич, да?
Да, да, но я сказал слово рефакторить, ну и, в принципе, расширять, мейнтенить этот код каким бы то ни был образом всегда удобнее с тестами. То есть ты просто уверен, что хотя бы какой-то контракт у тебя зафиксирован на уровне сервиса.
Хотел обсудить вопрос, ведь тестировщики работают в жесткой сцепке с разработчиками. Дмитрий даже там так покасательно сказал, что много шуток по поводу взаимной любви. В реальности чаще понимают обе команды, да, разработчиков и тестировщиков, что они, у них одна общая цель? Или есть какое-то противостояние, может быть, чуть более такое высокомерное отношение со стороны разработчиков к тестировщикам?
Ну, высокомерное — это совсем плохо, как бы. Я встречался с таким, не буду лукать, я встречался с таким, но это надо выяснять причину и разбираться с этим быстро. То есть это нездоровая атмосфера в команде. По поводу, понимают ли, что все работают на одну цель, ну, конечно, да, хочется верить, что все это понимают, но тут есть нюанс. Тестировщик хороший все равно будет раздражать разработчиков. То есть он будет говорить, нет, мы не покатим это, пока ты это не справишь. Или будет говорить, нет, я понимаю, что это редкий сценарий, но я его нашел, я считаю, что он в проде тоже может проявиться, пожалуйста, поправь. Он не может быть, короче, лучшим другом разработчика. То есть у разработчика есть такой термин, кто как их называет, там типа bro review, то есть из разряда надо быстренько закатить, вот pull request, типа там все нормально, поставь approve. Ну, чисто, чтобы зеленая галочка в GitHub была, да, чтобы смержить pull request. И если когда-нибудь начинается такое, что QA-инженер начинает делать bro approve той или иной фиче, не начинает раздражать разработчика своей въедливостью вот по поводу того, что... Я, конечно, понимаю, что всего одну строчку кода потрогал, но вот мне кажется, что тут может быть какая-то проблема. Вот тогда это плохо. То есть они могут быть лучшими друзьями, ходить в бар, пить пиво, это все вообще, типа, приветствуется, но в рабочем процессе должна быть некоторая позиция, я в этом прям убежден.
Если тестировщик не является занозой в одном месте у разработчика, есть вопросики к тестировщику.
Да, да, то есть если прям...
К процессу.
Ну, к процессу, неважно к чему, но как бы это не очень правильная ситуация в команде. То есть все-таки тестировщик должен быть таким... Все должны его немножечко бояться, что вот он опять что-то найдет. По поводу вот этого подхода, я вот накодил, а ты протестируй. Он процветает в 9 компаниях из 10.
Вот абсолютно согласен, да. Разработчик не должен пускать, где просто открыл, и у тебя баг. Это вообще не должно такое попадать вообще в тестирование.
Вот, но оно попадает, ну почему? Вот из-за того же причины, что бизнес считает, что вот мы сейчас наймем тут дешевого QA-инженера с маленькой зарплатой, там, джуна, а разработчик просто побыстрее будет фичи. Эту отдал, новую начал пилить, а тот пока потестирует. Но вот этот подход, он работает... Никто об этом не задумывается, но парадокс в том, что этот подход работает только если у вас очень крутой тестировщик. Потому что этот очень крутой тестировщик настолько быстро вынесет мозг разработчикам на том, что сырые, ну, ему дают фичи, что они перестанут это делать, они повысят свою ответственность, потому что, ну, они просто не смогут работать, когда им будет 10 баг-репортов на каждую их фичу прилетать. Поэтому это может работать, но надо посадить там реально крутого QA, который будет сам себя уважать, и вовсе будет уважать, и он действительно будет находить там много багов. А с джуниором, ну, он боится там что-то сказать, ему дали, он такой, ну, вроде работает, а вроде не работает, ну, ладно, вроде похоже, ну, хорошо, окей. И в итоге складывается, ну, ужасная ситуация, когда сам по себе плохой процесс еще и проходит через объективные проблемы, там, недостатка опыта, скиллов и так далее в тестировании, и мы видим просто баги на проде.
А вот обычно, с точки зрения там владельца бизнеса, либо какого-нибудь продукта, вот возьмем такой, понятно, кейс, да, ну, возьмем на рынке человека, что там, тестирование, эксельская табличка, прошлись, там, написали, все нормально, нормально, да, вот как бы такой обывательский взгляд. А вот какой есть набор инструментов, да, сейчас, и как выстраивать тестирование, там, вот это, quality, да, составляющую, чтобы это было, во-первых, эффективно, по системе, ну, и, может быть, что-то еще. Давайте с чего-то начнем, с каких-то инструментариев.
Я на эту тему много-много, прям, наверное, десятки, а то и сотни раз беседовал с коллегами. Ну и в целом все упирается в то, а для чего? То есть на какой фазе у вас развит продукт, на какой фазе развивается бизнес, на какой стадии. То есть если у вас, в принципе, там какой-то proof of concept идет, вы только собираетесь построить прототип, у вас даже нет задачи начать это продавать, вы просто хотите понять, оно работает или нет. Там базовые инструменты типа той же Excel и работающего по счастливому пути пользователя коду с головы хватит. Если заниматься написанием, там, усложнением архитектуры, написанием тестов на там, избыточность сценариев, пытаться придумать, сразу запускать исследовательское тестирование, на этом этапе точно не надо, потому что вы потратите время, вы потратите деньги, с большой вероятностью у вас даже может product market fit быть не обоснован ничем, а вы уже вложили кучу времени и денег в то, чтобы инструментами обвешаться. Этого точно делать не надо. Заниматься там, обвешиванием инструментами стоит тогда, когда чувствуете, что без достаточного уровня надежности и качества продукта бизнес-цели не выполняются. То есть можно бежать вперед, и вам может быть стыдно за ваш продукт, но ситуация на рынке такая, что его будут покупать, закрывая на глаза на качество. Это ситуация, которая была свойственна для там, подавляющего большинства стартапов, цифровых продуктов там, в конце нулевых, начале десятых. Потом практика показала, что как бы уже все приелись, уже одного только MVP, minimum viable product, не хватает, давайте minimal valuable, то есть уже какую-то ценность. Потом появилось понятие как minimal desirable product, то есть уже начали какие-то эмоционально-эстетические функции подключаться. Сейчас уже, в принципе, начинаешь думать, а вот стоит ли входить в рынок, в котором настолько высокий порог входа именно по уровню ожиданий, когда люди тебе говорят, так, я сразу хочу, чтобы эта штука работала, выдерживала огромную нагрузку, вот открываем шлюз, и сразу 10 тысяч пользователей в первую же секунду прилетели. Вот, чтобы она была там, 24/7 доступна, чтобы у тебя там аптайм был 4/9 и так далее. И чтобы, не дай бог, там никаких глюков. Просто посмотрите на то, как игры выходят, как мы достаточно к ним лояльно относились в начале нулевых, там, в десятых, когда они были просто, скажем так, на дисочках к нам разъезжали, система дистрибуции не позволяла быстро почивать. И как мы сейчас ругаемся? Ай-яй-яй, в первый день куча багов, ждем второго дня. То же самое. Практически все продукты, которые сейчас вы видите, как веб-приложения или мобильные приложения, они намного выше по качеству, чем то, что было ранее, и количество инструментов, которые используются для того, чтобы это качество поддерживать, оно бесчисленное. В зависимости от того, какие задачи приходится исполнять, это может быть арсенал там, из кучи плагинов для IDE, это могут быть нагрузочные инструменты, там, всякие лоудраннеры или Gmeter, это могут быть инструменты статического анализа кода, которые позволяют вам выявлять уязвимости. И это могут быть системы управления тестированием, это могут быть системы управления большими данными на эксплуатации. Ведь тестирование можно сдвигать не только влево, но и вправо. Можно раскатывать его на большое количество бета-тестировщиков, смотреть, как они будут взаимодействовать с версией, которую вы готовитесь выкатить на рынок. И много-много-много. Поэтому для того, чтобы эту тему, наверное, обсудить более детально, имеет смысл сфокусироваться на каком-то конкретном.
Я, наоборот, убежден, что игры конца 90-х, начала 2000-х были качественнее, чем современные, ровно потому, что все понимали, что этот дисочек не пропатчишь, и как бы качество итоговое было намного выше, чем какую-то игрульку сейчас скачиваешь в Steam или на PlayStation, они там 100 раз патчи выкатят, и ты этого даже не заметишь. И как будто бы на это и есть некоторый расчет. Вот, это, конечно, попахивает какой-то теорией заговора, но мне реально кажется, что старые игры были качественные.
А кого ругать? Вот в контексте игр, раз уж мы про игры говорим. Косячная игра, мне ругать разработчиков или тестировщиков, которые не доработали?
Не знаю. Команду.
Я сижу у себя дома, кого мне материть?
Процесс, сам процесс. То есть мне кажется, что...
Ругайте менеджеров.
Мне кажется, что раньше разработка была больше похожа на строительство самолета. То есть из-за взгляда, вот у нас чертежи, вот мы, короче, подумали, как он будет выглядеть, какие там будут двигатели, потом собрали, потом провели испытательный полет, и потом выпустили в серию. А сейчас разработка софта любого, который, ну, такой, типа, привычный нам, через который мы всякие пиццы заказываем, или через который мы, там, я не знаю, такси вызываем, вот такого софта, она так уже давно не строится, потому что мы все там, типа, за скорость, за адаптивность, за скрам, за agile. И в итоге у нас итоговое качество современных вот таких вот IT-продуктов, так построенных, оно зачастую расстраивает по сравнению вот с теми, что были раньше. Конечно, это досталось не бесплатно, и, естественно, понятно, почему от этого индустрия отошла. То есть это все было долго, неповоротливо. Программисты были дешевые, ну, в целом. То есть можно было позволить себе набрать много программистов, там набрать каких-то экспертов с рынка, заплатив им на 200 баксов больше. Сейчас, чтобы нанять эксперта с рынка, надо заплатить ему на, типа, тысячи долларов больше, чем в среднем ты платишь своим там сеньорам. Очень сильно рынок поменялся, поэтому так.
Правильно я понимаю, что у многих компаний встает такой момент по эффективности, да, вообще, а стоит ли внедрять в компании автотесты? И правильно ли я понимаю, одна из таких главных метрик, насколько большое регрессионное тестирование проходит, регресс в компании, и сэкономит ли это бизнесу деньги, если там какой-то процент от этого тестов, да, тест-кейсов будут автоматизированы?
Да, все верно. То есть основная метрика вообще, ради которой пишутся тесты, вот такие классические тесты тестировщиков, это которые там открывают приложение или открывают браузер, что-то там накликивают, проверяют. А основное, куда они бьют, это как раз убрать эти проверки из регрессионного тестирования, то есть когда мы выпускаем новую фичу, чтобы это не проверять руками. И это критически важно, например, для мобильных приложений, потому что мы с мобильными приложениями, как мы знаем, процесс релиза дорогой, ну, в том плане, что нельзя каждый день новую версию выпускать, там, хотфиксы и так далее, это проблема. И там обычно все рано или поздно приходят к какому-то релиз-трейну, то есть условно, что вот мы каждые две недели выпускаем версию, кто успел, тот успел, кто не успел, тот поедет в следующем релизе. И это хороший процесс, но он работает только при условии предсказуемого и более-менее статичного времени вот того самого регресса. То есть мы должны быть уверены, что если мы отвели там условно в какую-нибудь среду релизную ветку, то в понедельник она будет в сторе. Да? То есть мы должны быть в этом уверены, несмотря на то, что мы не знаем, сколько багов мы там найдем на регрессе, там типа хорошо, нехорошо подтвердились наши разработчики в этом спринте и так далее. И это обеспечивается автотестами. То есть это невозможно обеспечить, если на два дня размазано ручных проверок, то при условии, что при этом всплыли, там, не знаю, 5 багов, то все, мы уже уехали. Когда это тесты, которые пробегают за час или за полчаса, неважно, за сколько, да, пускай хоть за 3 часа, это в разы быстрее, и это как раз, ну, это в реальные деньги бизнеса в итоге превращается, когда мы имеем стабильный путь поставок фичей, да, на прод.
Я здесь еще, наверное, мысль, которую вот вы, Дмитрий, говорили, дополню, да, что это еще дает нижнюю планку качества, да, что у любого человека, да, может сегодня быть плохой день, он что-то пропустил, да, неправильно посмотрел, а здесь как бы гарантированно какой-то объем, да, мы и по скорости, да, гарантию получаем, и по качеству.
Да.
То есть, соответственно, для этого нужны QA-автоматизаторы.
Ну, здесь важно понимать, что это чаще всего мы говорим именно про застабиленную часть кода, стабильную часть приложения, которая не будет от релиза к релизу меняться. Это какая-то такая core-функциональность, которую как раз и можно автоматизировать максимально. От ручного тестирования все равно делаться там на 100% не получится.
Не получится. Я вообще убежден, что ручное тестирование переживет автоматизаторов. Ну, в том плане, что рано или поздно появится технология, и сейчас мы уже близки к этому с появлением всех этих AI нейронок, появится технология типа условно генерации каких-то вот прям хороших тестов. Уже давно есть попытки генерировать тесты, но хорошие все еще никто не умеет. Вот она появится, а технологии генерировать ручное тестирование не появится. Никак, потому что она как раз именно базируется на каком-то знании экспертном системы, опыте и хорошей смеси творческого и инженерного подхода.
Да, и там же, я так понимаю, в мануальном тестировании там еще смесь такая офлайна и онлайна, потому что, может, там магазин надо поехать, да, там пройти какой-то процесс, да. Поэтому здесь согласен, искусственный интеллект не поедет.
Не поедет, да. Пиццу развозить, чтобы посмотреть, как курьерское приложение работает, не поедет. А QA-инженер поедет, да.
А давайте вот как раз перейдем на уровень выше, да, что мы уже выросли из табличек и перешли в историю, ну, условно, крупного проекта с миллионом пользователей, да? И я так понимаю, вот, Артем, ты говорил, это 3-5 человек, это именно QA-инженеров, да, когда в команде становятся?
Ну, разных там. Кто-то из них условно постарше, и он условно элит у них, кто-то ручник, кто-то начинает там...
Ну, да, допустим, стало большое такое количество тест-кейсов, большая табличка, и мы поняли, что надо что-то менять, уйти где-то в автоматизацию, может быть, где-то внедрить тест-менеджмент-систем, вот про которую, Артем, ты начал говорить. Вообще, вот давайте начнем с ухода от Excel. Да? Вот есть у нас Excel, вроде бы там тест-кейсы, да, есть. А зачем вообще тест-менеджмент-систем? Вот почему она возникает в голове?
Чтобы не заниматься саморекламой, сразу скажу, что систем управления тестированием может быть много, и, как говорят, самое лучшее из всех – это все равно Excel, потому что в Excel можно сделать вообще все, что угодно.
Не очень стоит от Excel уходить, или есть какие-то в TMS?
Это вот вопрос, скажем так, времени, которое вы готовы потратить на то, чтобы допилить ее до своих хотелок. В любом случае, специализированные инструменты, там, управление тестированием, автоматизация тестированием, сбор отчетности, они появляются как раз тогда, когда тестовая модель разрастается, когда там тестовых артефактов становится даже не сотни, а тысячи, когда проектов становится много. Ну вот, как Дима сказал, когда у вас одних только мобильных приложений десяток, а на десяток мобильных приложений это там несколько тысяч тестовых сценариев, это еще, наверное, там полсотни конфигураций. И поди разберись, как тестовые планы запускать, когда у тебя это, ну, не дай бог, было бы в разрозненных Excel-ках.
Не, а вот, допустим, я такой другой, наверное, спрошу вопрос, чтобы слушателям было понятно. Вот, ну, все как-то слышали или были знакомы с Jira'ой, да? Типа, я ставлю баги в Jira, и вот есть какие-то еще тест-менеджмент-системы. Вот чем они отличаются просто от таск-трекера, да? Твое, Артем, понимание, и Дмитрия.
Ну, я сейчас коротенько скажу, и потом Диме передам слово. В общем, об ушедших либо хорошо, либо ничего. Jira была хорошим инструментом как раз для объединения команды не только тестирования, но и в целом разработки, постановки там, бизнес-задач, работы с требованиями, и даже, в принципе, если прикрутить сервис-деск, то и эксплуатации. То есть, как экосистема, Atlassian Stack очень хорошо работал и до последнего времени ни у кого проблем не вызывал. И Marketplace плагинов для Jira также позволял туда зафигачить плагины, которые отвечали непосредственно за тестирование, всякие там Zephyr, X-Ray и так далее, которые тоже до определенной степени облегчали работу тест-менеджерам и тестировщикам, в первую очередь ручным, потому что там с автотестами оно все равно не очень хорошо дружило, но тем не менее ключевую функциональность свою выполняло. И основная задача как раз-таки в том, что именно вот эта платформенность позволяла ребятам объединяться в процесс не только там производственный, но и в процесс обеспечения качества, потому что артефакты, те же самые тестовые сценарии, дефекты, задачи на исправление дефектов, там, соответствие требованиям, оно все укладывалось туда. Воссоздать подобную экосистему сейчас, ну, многие пытаются в, собственно, отечественном контуре, там, в рамках технологического суверенитета, как у нас правильно надо говорить, но пока еще не у всех получилось это прям хорошо.
Мне кажется, если честно, ни у кого не получилось. Ну, или я, конечно, могу просто в счастливом неведении быть. Экосистема Atlassian, действительно, ей можно сказать только респект. Конечно, всегда находились те, кто жаловались, Jira тормозит, или Jira очень сложная. Но по факту Jira была хороша тем, что простые сценарии пользования на ней делались просто, а в случае сложных сценариев всегда можно было там найти плагин, доработать, дописать. Ну, короче говоря, она отвечала и простым запросам там, стартапа из 5 человек, и корпорациям там, уровня Яндекса и так далее. Хотя Яндекс от нее отказался еще до того, как это стало мейнстримом. Написали свою систему. По поводу тест-менеджмент-систем, да, это как бы узкое, получается, подмножество систем ведения проекта, которое исключительно сконцентрировано на тестировании. В моем понимании основная ценность их как раз в том, что если действительно много очень проектов, много тест-кейсов, много там каких-то действительно конфигураций и вариаций, и если человек, например, приходит просто, новый человек приходит, ему говорят, сделай-ка регресс, вот, разобраться в какой-нибудь десятках Excel, что откуда там натыкать, да будет суперсложно, а если есть кнопка там типа вот регресс-план для вот такого-то приложения, такой-то конфигурации, нажал, у тебя появилось, это хорошо. Вторая хорошая вещь – это какие-то метрики, но тут у меня есть такое непопулярное мнение. Многие метрики, которые есть в ТМС-ках, они не имеют отношения к метрикам качества продукта вообще. То есть это метрики там, работы тестировщиков, метрики там, продуктивности тестировщиков, чего угодно, но не метрики качества продукта. И смотреть на эти метрики как на то, за что стоит бороться каждый день, ну, это, наверное, чисто менеджерский какой-то взгляд. Лучше бороться все-таки за итоговое качество, чем за там, метрику, как много тест-кейсов мой там Вася написал или как быстро он там протыкал кейсы во время регресса. Это не так важно. Важно, что по итогу получилось. Но, тем не менее, это второе преимущество, которого там нет из коробки в Jira, даже там с плагинами. Такого количества метрик, построенных на вот этих тестовых артефактах, как в специализированных ТМС-ках, кажется, нет нигде. Поэтому вот ради этого их стоит использовать. Но по поводу Excel я подтверждаю, что это вообще далеко не самый плохой вариант. И если продукт небольшой, и если мы говорим про какой-то, скажем, ну, простой продукт, то есть там какой-то небольшой интернет-магазин, который представляет из себя веб-сайт, и все. Никакого мобильного приложения, просто там адаптивная верстка под мобилку, и все. Вот там реально я бы был первый, кто сказал, ребята, нафиг нам никакие инструменты ТМС-ки не нужны, давайте в Excel-ке аккуратненько все это заведем, и все у нас будет работать. И реально бы работало. Довольно большим продуктом работал в свое время с такой системой, как TestTrail, очень популярная, известная в узких кругах тестировщиков ТМС-ка. И, говоря откровенно, я не стесняюсь в этом признаться, мы ее использовали на уровне Excel. То есть все, что мы делали, мы заводили в ней тест-кейсы. У тест-кейсов был номер какой-то, заголовок, шаги, и все. Это все можно было делать в Excel. И мы ничего другого, никакой пользы от этого тест-трейла не получали. Ну, в принципе, могли всем рассказывать. Мы используем TMS, тест-трейл, как и весь развитый мир, мы молодцы. Вот сейчас, конечно, уже не так. То есть мы в Dota побольше стараемся выжить от TMS-ки. Но, как я сказал, она не заменит там Jira, не Jira, то есть это узкоспециализированный инструмент.
А я вот хочу в эту тему тоже спросить. Есть такая juniors, middle и senior градация, да, все по-разному понимают, да, эти ступени, и в каждой профессии свое понимание. А вот если мы берем мануальное тестирование, вот как бы вы, Дмитрий, поделили бы, кто такие вообще junior, мануальные тестировщики, кто там middle, кто senior, что они должны знать? Может, это от набора инструментов, да, зависит, вот там, знаю Charles, знаю Postman, вот я уже там middle, или вот как это происходит?
Я очень серьезно отношусь к понятию senior, manual, QA-инженер. Ну, во-первых, конечно же, они встречаются, но их очень мало. То есть это когда человеку дается задача, например, вот у нас есть сервис А и Б, вот мы в сервисе Б сделали сервис А, там, не знаю, какие-нибудь события куда-нибудь, там в Кавку какую-нибудь пишет, а сервис Б вот их оттуда забирает и что-то делает, и показывает. Джуниор как это протестирует? Запустит сервис А, сервис Б, там они где-то, даже не сам запустит, а в смысле CI-ка их куда-то задеплоит на какие-то стейджинги, он откроет там типа сервис А, заполнит там форму, чтобы событие в Кавке появилось, откроет сервис Б, посмотрит, что оно там отобразилось, и такой, все, типа, задача выполнена согласно описанию. Это, типа, подход джуниора. Мидла сейчас пропущу, потому что, ну, не так важно, наверное, какие-то промежуточные сущности обсуждать. Вот сеньор, как бы, эту задачу тестировал, он бы задался сразу вопросами, так, а что, если у меня там будет какой-то consumer lag, типа, что, если у меня событие там не прочитается за секунду, а пойдет тогда, а что, если у меня вообще кавка упадет, хотя кавка создана для того, чтобы не падать, ну, понятно, там есть репликация и так далее, но тем не менее, а что вот если вдруг упадет? А предусмотрен ли у меня какой-то вообще фоллбэк на то, типа, прочитаю ли я это событие из Кавки потом еще раз? А потом он задумается, а в транзакции ли я читаю событие из Кавки или не в транзакции? А что если у меня база моргнет, а я прочитал уже из Кавки, закоммитил, короче, а в базу это не попало? По факту он не пишет автотест в этот момент, ни в какой момент, с которых я сейчас называю. Он занимается тем же самым ручным тестированием, но он разбирается в транзакциях, в базах, в кавках, в том, как это работает, как это взаимодействует и так далее. И тогда, когда он говорит, что эта фича работает корректно, имеется в виду, что она работает корректно полностью. И когда у нас моргнет база в момент, когда мы вычитываем это событие, у нас все, как говорится, лесом не пойдет. Вот это сеньор. Поэтому, когда ко мне приходит сеньор мануал, я говорю, отлично, все, ноль, короче, ноль вопросов сейчас будет про там программирование автотестов, но мы сейчас с тобой обсудим вот инфру, деплой, как это работает, там асинхронное и синхронное взаимодействие, в чем разница, как это влияет на тестирование. Вот сейчас мы про все это поговорим. И есть типа сеньор мануал, которые по всем этом способны поговорить, и вот это и есть сеньор.
То есть определяется уровень насмотренности, да, насколько вот вообще человек...
Технического бэкграунда, да, да, это технический бэкграунд, не связанный с написанием автотестов.
А вот в плане коммуникации с командой, да, с экспертами, потому что человек не может быть везде экспертом, вот мы же говорили, что в тестировании не стоит вешать все, да, с одной стороны. С другой стороны, он IT-QA, да, и он должен все равно, хоть и мануальный, понимать, да, вот то, что вы, Дмитрий, сказали, да, по поводу там Fire and Forget, да, вот этого Kafka или там, или Rabbit, то, что человек должен понимать принцип, что вообще происходит, про транзакции. А при этом вот в какой-то момент он, например, ну, действительно опытный человек, большая насмотренность, но в какой-то теме он не эксперт. Вот должен ли он хорошо общаться, например, с командой, какие-то правильные вопросы задавать? Вот как это проверить?
Ну, софты всегда важны. QA-инженер — это человек, который чуть ли не больше всех общается, наверное, вот внутри команды. Ну, наравне там с продуктом, может быть, с хорошим продуктом. Потому что есть продукты, которых не видно, не слышно. Да, конечно, это важны, но просто софты — это такая тонкая история, как бы там нет какого-то золотого вопроса, которым ты поймешь. То есть обычно сразу видно, человек, ну, в целом умеет он формулировать вопросы, есть у него вообще грамотная речь. Вот это просто катастрофа, на самом деле. Хорошую тему подняли. Катастрофа, когда люди, лиды с огромным опытом, там даже какие-то статьи на Хабре, выступления на конференциях, но до смешного не могут сформулировать даже простую мысль. Типа объяснить на пальцах какую-то вот простую вещь. И это нормально, то есть они могут, конечно же, выполнять работы, но это нужна какая-то такая типа хардкорная техническая команда, SDET, так называемый, да, то он может там сидеть и классно решать технические задачи, и он там отлично. Но в команде, в которой надо постоянно быть в контексте там того, что с пользователем происходит, общаться на этих прожарках, PBR-ах, грумингах, кто их как называет, Там, наверное, человек, который плохо формулирует свои мысли, ну, не очень подходит. Рады всем, как говорится, но надо подбирать команду и условия. Но для тестировщика это важно. То есть качайте скилл говорить.
А вот я еще прям последнее, чтобы уже к Артему перекинуть мостик, хочу спросить у вас, Дмитрий, вот по поводу, может быть, хард таких скиллов, вот мы там произносили G-метр, произносили там Чарльз Постман, там еще какие-то штуки, а вот есть ли какая-то тема, что вот здесь вот обязательно человек должен это знать, или такого нету?
Я очень скептически отношусь, когда человек совсем не интересуется никаким языком программирования, работает тестировщик. Для меня это странно. Ты тестируешь что-то, что появляется благодаря некой магии, которая называется программирование. Например, ты тестируешь на хлебопекарном заводе хлеб, пробуешь его на вкус, вкусный хлеб, невкусный. Но, наверное, тебе рано или поздно будет интересно, как там эти дрожжи работают, за счет чего в хлебе эти пузырьки появляются, за счет чего у него там кислинка есть у ржаного хлеба, а у такого нет кислинки. То есть это очень странно. Я подозрительно отношусь к QA-инженерам, с которых несколько лет работы. Он же тестировал что-то, написанное на каком-то языке, там Java, PHP, неважно на каком. И если он ни разу не захотел за это время почитать книжку про это, для меня это странно. То есть я на это смотрю. Я понимаю, что я не популярен в этом мнении, потому что мне один раз на собеседовании человек сказал так, типа, да если бы я это знал, я бы разработчиком работал. Типа, что ты меня спрашиваешь об этом? Я серьезно. Я говорю, ну окей, ладно, удачи тебе в работе разработчиком в будущем. Вот это для меня важно. А так много чего, ну, то есть у меня нет каких-то конкретных списков, то есть если человек вообще ничего не знает там про программирование, но, боженька, какой-нибудь инфры, какую-нибудь Terraform, Kubernetes и так далее, добро пожаловать, найдем мы тебе работу. Вот, или наоборот, если он ничего не слышал про Docker, про Kuber, но зато может тесты писать на каком-то языке, я говорю, да, пожалуйста, я тебе найдем работу. Ну, то есть главное, чтобы что-то было инженерное.
Круто. А вот интересный момент, я в другую сторону как раз у Артема хотел спросить. Мы с Артемом довольно давно уже знакомы, и мне Артем-то интересную штуку рассказывал, что вот часть продуктов больших, современных, они вообще такой есть подход не тестировать. Вот как бы это странно ни звучало, что запустим на пользователях и быстренько увидим отклонения в метриках.
Как бы так сказать? Это не то, чтобы не тестировать, это скорее не прогонять через quality control со стороны внутренней команды. Тут важно понимать, что это все равно тестирование, оно просто построено по-другому. Это тестирование ближе к, например, там, АБ-тестированию, когда ты сравниваешь там, какую-то экспериментальную группу с контрольной группой и смотришь, есть ли изменения. Чаще используется в тех случаях, когда у тебя есть там, большая группа достаточно лояльных пользователей, которые чаще всего это прям именно выделенная бета-тестерская группа, и ты можешь на них раскатывать, не ожидая, что там будет какой-то жесткий эффект негативный. Ну, то есть лояльность у них достаточно высокая, чтобы не повлиять на бизнес-метрики, например. Но ты можешь, например, с них пользовательские метрики снять, там посмотреть, насколько они новой фичой будут пользоваться или вообще ее не заметят. Отвалится ли она там при каком-то нестандартном, то есть не предусмотренном вами, разработчиками, но желаемым пользователями сценарии. Такие вещи используются, хоть и не сказать, чтобы часто, но все чаще и чаще именно теми компаниями, которые могут себе это позволить. Знаю то, что там хаус-инжиниринг и наличное тестирование на когортах, оно там в Яндексе довольно часто на консюмерских сервисах используется. Тем не менее, не сказать, чтобы это единственная стратегия, которую они могут использовать. Точно так же можно использовать крауд-тестирование, можно использовать, как это делают, например, в VK-тестерс. Если слышали про подпроект, своего рода баг-баунти, но в рамках сообщества, которое непосредственно занимается тестированием сервисов ВК и получает там свою какую-то виртуальную валюту за нахождение всяких бакулек в ВК-шных сервисах. Вот у них это уже давным-давно поставлено на поток, и ребята неплохо справляются с тем, чтобы сначала пропускать через этот фильтр, это условный альфа-тестер, а потом отпускать в бета-тестинг непосредственно когортам пользователей. И только потом это докатывается до всех остальных там, господи, 140 миллионов, сколько у них сейчас пользователей сервисов ВК.
Они, кстати, недавно открыли доступ к ВК-тестерс. То есть туда можно теперь кому угодно прийти и попросить вот этих ребят свой софт потестировать.
Да, да, ребята сделали его, наконец, условно публичным, то есть действительно можно заказать себе тестирование с помощью краудтестинга.
И не тратиться на тестировщиков.
Звучит круто. Ну, там, мне кажется, надо хорошо описать, да? Здесь же еще вопрос, так просто нельзя вывалить, так сказать, тестируйте.
Ну да, можно? Это как такая типичная подрядная работа, тестовый сценарий, вы формируете сами, сгружаете им, получаете отчет. Краудтестинг всегда работает по такой формуле. В целом, как бы, это хорошая альтернатива автоматизации, когда у тебя сроки горят, нужно огромное количество там каких-то хитрых устройств, Это особенно, наверное, полезно именно в мобильных устройствах, потому что можно с ума сойти, пытаясь собрать мобильную ферму у себя. Гораздо проще пойти там в краудтестинг какой-нибудь и сказать, вот мне нужны, короче, вот все вот эти поколения устройств, mm-hmm. которые там на разных осях, причем Android, OS, Windows, не дай бог еще. И просто сказать, вот у меня там неделя, вот такие-то сценарии, вот такие-то устройства, дайте, пожалуйста, результаты. И они это сделают.
Давайте как раз перекинем слово Дмитрию на примере вашего сервиса и продукта. У вас и мобильное приложение есть, и веб-история.
Чего у нас только нет, да.
Да чего только нету, есть и внутренние, да, различные сервисы там для сборщиков и так далее. Поэтому вот интересно, что в каждой, наверное, области должны быть какие-то и свои скиллы, да, у исполнителей в тестировании, в том же мобильной, наверное, разработке, да, там в тестировании нужно какие-то нюансы учитывать. Вот как у вас в целом построен сам процесс и какие роли у вас есть в тестировании?
Да, у нас действительно, на самом деле, там десятки сервисов. У нас даже мобильных приложений уже десяток. У нас там несколько бизнесов, не только пицца. Ну, короче, не суть, да. Суть в том, что у нас тестирование, оно, в принципе, разделено на три таких потока, скажем так. То есть это нагрузочное тестирование, отдельная команда, как раз там Джаметр, вот это все. Команда, я сейчас говорю команда, но это не значит, что это ребята сидят в одном кабинете и типа они отдельно от разработки. То есть это просто общность. У нас называется гильдия, но мне это слово немножко забавляет все время, поэтому я говорю команда. В общем, мобильное тестирование — это те, кто именно специализируется на тестировании мобильных приложений. И оставшиеся ребята — это веб-тестирование. Оно называется веб, но по факту подразумевает это все остальные, кто не мобильное и не нагрузочное. То есть они тестируют и бэкэнды, и фронтенды, и интеграции, и вообще все, что угодно. А по поводу распределения, там, ручное тестирование, автоматизация, у нас в целом есть роль QA Automation Engineer, полностью выделенная. Это ребята, которые на 98% своего времени пишут какой-то код, не тестируют руками. Их мало, их компании там 3 человека. Все остальные, они так или иначе либо фуллстеки, либо у нас есть чисто manual тестирование. Это в основном как раз история про какой-то внутренний рост из саппорта. То есть ребята приходят джуниорами, и потом-то они, конечно, наверное, дорастут до автоматизации какой-то. Но сейчас это соотношение типа в целом 50 на 50. То есть 50 человек каждый день способны решать задачи автоматизации. Вторая 50%, ну, скорее, типа, нет, чем да. Ну, то есть, типа, способны делать какие-то простые вещи, ну, прям end-to-end, скорее, нет.
А чем отличается, если отличается, процесс тестирования для компаний разных масштабов? Условно говоря, продукт для какого-нибудь небольшого стартапа или продукт для гигантской корпорации?
Ну, вот, возвращаясь к той мысли, которую начали обсуждать, как раз, когда возврат инвестиций и автоматизации имеет смысл, для маленького стартапа вкладываться в автоматизацию чаще всего бессмысленно. Потому что, ну, во-первых, вы сами не до конца понимаете, какая у вашего продукта будет конечная, ну, или хотя бы промежуточная стадия развития, которая будет пользоваться там платежеспособным спросом. И ее нужно будет изменять очень часто. Вот только в тот момент, когда, условно, там 30% хотя бы продукта становится более-менее стабильным, и вы туда не лезете, вот тогда можно начинать задумываться о том, чтобы тестировать это не руками, а начинать покрывать автотестами. Чаще всего это, в зависимости от скорости, случается там где-то на второй год существования продукта, когда начинает уже потихонечку разрастаться команда. Это еще, кстати, этот самый стартап должен пережить долину смерти, поэтому, наверное, 80% точно до него не добегают. Когда они начинают задумываться о том, а надо ли нам нанимать автоматизатора. Чаще всего они сначала наймут сейлов. В общем, вот в тот момент, когда команда начинает разрастаться, когда начинают вставать вопросы о том, чтобы застабилить часть функциональности, и нужно будет уже как-то этих людей друг с другом дружить, то есть у них появляются такие самостоятельные экосистемы, автоматизатор работает условно там в DE-шке, консоли CI и в отчетах, ручники работают условно там в какой-нибудь табличке с тестовыми сценариями, тоже строят какие-то отчеты. Вот тогда нужно уже думать о том, какие инструменты подбирать, как их дружить, как им ставить задачи, ставить какие-то совместные смоуки или регрессионные тест-планы и так далее. И в нашем опыте, наверное, вот когда команда где-то от 3 до 5 человек разрастается, вот только тогда у них начинается это бурление в голове по поводу того, а стоит ли нам озаботиться автоматизаторами, там, TMS-системой и так далее.
Вопрос про карьеру для тех, кто, может быть, сейчас слушает, еще не являясь тестировщиком. Какие навыки, какое образование должно быть для того, чтобы войти в эту профессию? Я думаю, что про сеньоров говорили достаточно много, более-менее понятно. Именно про джуниоров. образование, скиллы, и в частности, насколько высоко или, наоборот, невысоко вы оцениваете курсы во всяких онлайн-школах, потому что там-то в любой школе очень большое количество, в том числе и готовящих тестировщиков курсов.
Ну, я могу сказать, что свитчинг — это достаточно распространенная тема, особенно в тестировании, то есть переход из одной профессии, из одного бэкграунда в другой. Но надо сказать, что хорошо работает тогда, когда предыдущая профессия требовала там наличия хотя бы какого-то технического бэкграунда, либо...
Наличие интеллекта, я думаю, вы скажете.
Ну, интеллект везде не помешал бы. А вот внимательность к деталям, способность анализировать, думать наперед, дотошность, некоторая скепсис, ну и при этом еще умение там договариваться, общаться в команде. Вот эти вещи, которые могли быть в предыдущем бэкграунде, они очень хорошо переносятся на тестирование. У нас в моей практике, например, один из лучших свитчеров, с которым я работал, это была девочка, которая была бухгалтером. Она перешла в тестировщики, и, ну вот как Дима сказал, она просто заноза в задницу у разработчиков, потому что такого внимания к деталям вообще очень сложно даже вот инженеров добиться, как у бывшего бухгалтера.
Дмитрий, добавите что-то про образование, навыки?
Ну, образование, конечно, желательно какое-то инженерное, в широком смысле этого слова.
Классическое, вы имеете в виду, да, вуз?
Да не обязательно вуз, это может быть... Даже инженерно неправильно, наверное, сказано. То есть надо иметь какие-то задатки именно технического вот анализа, действительно, что с чем связано, какие-то причинно-следственные связи строить. Ну, например, там, не знаю, вот идете с телефоном, у вас осталось там 3% аккумулятора, и вот вы начинаете думать, а какое приложение мне выгрузить из памяти, а вот это, потому что он использует GPS, а вот это можно оставить, потому что мне туда там сейчас курьер напишет в Telegram, а вот это вот так, а вот здесь я короче. Ну, то есть, типа, начинаете выстраивать какие-то причинно-следственные связи. Или у вас там, не знаю, в машине что-то забарахлило, там чек-инжайн загорелся, и вы такие начинаете причинно... Так, а где я вчера заправлялся? Вот таким бензином, а если бензин плохой, тогда вот так, а может быть, дело не в этом, а я же свечи давно не менял. Ну, короче, типа, начинаете вот какую-то такую вот цепочку.
Быть душнилой.
Нет, быть построителем причинно-следственных связей. Очень многие просто живут по принципу, ну, типа, загорелась лампочка, отдай в сервис, там починит. Это нормально, время, деньги. Я также делаю, отдаю в сервис, чтобы починили. Но я при этом перед этим подумаю, типа, а что же там произошло? И второй момент, который мне хочется сказать, это наличие фундаментальной литературы по тестированию, которая игнорируется напрочь. То есть людей спрашиваешь, какие-то книги читаешь по тестированию, и в лучшем случае, получаешь ответ, ну, я когда учился, читал там savinatestirovanie.com. Это часть области науки компьютер-сайенс, как ни крути. И почему-то люди считают, что там можно не читать типа какие-то фундаментальные там труды, литературу и так далее. Я не видел хороших разработчиков, которые бы не интересовались литературой по их языку программирования. Но почему-то многие считают себя хорошими тестировщиками, не интересуясь какой-то литературой, какими-то материалами по тестированию. Не надо совершать эту ошибку. Надо этим интересоваться, и это очень сильно отличает вас от тех, кто этого не делает. Ну, курсы, да, про курсы можно много разного говорить. Есть хорошие курсы, есть плохие. Я думаю, как и везде, надо просто разбираться, искать отзывы, разбираться.
Наверное, давайте перейдем к такой теме трендов, да, то, что вы видите в тестировании. Вот мы там про нагрузочное говорили, тестирование, да, там для больших продуктов. Но, может быть, там искусственный интеллект. Вот Артем, я слышал, говорит, что уже многие продукты внедряют искусственный интеллект для написания сценариев, еще чего-то. Какие видите тренды?
Всякие попытки, по крайней мере, интегрировать те или иные там, генеративные нейросети, email, они существовали уже много лет. Скорее, это вот хайп последних полутора лет, когда это все стали делать к месту и не к месту. Ну вот, например, инструменты типа Rainforest QA или Apple Tools, которые занимались там, автоматизацией UI-тестирования с использованием компьютерного зрения на интерфейсах, им там уже по 10 лет. То есть в своем роде тоже яишечко, но пока это не было мейнстримом, скажем так. Вот сейчас понятное дело, что все хотят прикрутить к себе тот или иной инструмент или, скажем, модельку, LLM-ку какую-нибудь для генерации, для упрощения работы в первую очередь с контентом и с большим массивом данных. Мы тут на днях буквально тоже проводили внутренний хакатон, делились друг с другом идеями о том, а что можно там в наши продукты запилить. Очень классно, на самом деле, что буквально там за сутки задорной работы и вкусных пицц кстати, Dodo, мы нагенерили там штук 10 гипотез и довели их именно до proof of concept. То есть мы прям взяли библиотечки, мы взяли API-шки наши, там, прикрутили, первые рабочие модельки построили. Понятное дело, что там некоторые из них нужно еще много-много дообучать, но некоторые из них были прям настолько готовыми к интеграции, что с большой вероятностью они прям скоро и появятся в продукте. Но сама по себе идея того, что именно работа с контентом, с облегчением, под контентом я сейчас не только текст имею в виду, но и код, и облегчение именно рутинных задач будет превалировать, ну, я думаю, что мы это увидим, уже видим и увидим большой рост в ближайшие там год, полтора, два, это точно.
Дмитрий, а вы что думаете по трендам?
Я думаю, что те, кто сейчас игнорирует тему AI, они делают большую ошибку. Это в любом случае уже часть нашей работы, нашей индустрии, и с этим надо работать. Но на данный момент я как человек, который этой темой интересуется немного и прям в каких-то рабочих вопросах пытался использовать, пока я бы не сказал, что мы достигли какой-то революции. То есть, ну вот ровно то, что прозвучало, что на самом деле уже много лет существовали какие-то такие подходы к тому, что мы что-то сгенерим, а мы что-то проанализируем и так далее. Но вот в целом пока что на сегодняшний день мы еще там. То есть когда что-то есть, но итогового какой-то революции пока нет. Но мы обязательно к этому придем, я в этом убежден. Поэтому чем раньше начнем в этом разбираться все, тем будет лучше. Я даже знаю одну компанию американскую, довольно большое мобильное приложение делает, не буду рекламировать. Но суть в том, что ну, довольно большая уже компания, то есть там сотни людей работает. У всех участников процесса, у дизайнеров, у разработчиков, у QA-инженеров обязательный пункт в их рабочем процессе – это ответить на вопрос, а как я могу здесь применить AI, как он может мне вот с этим помочь. То есть дизайнер не может просто принести макет нового экрана в этом приложении, он должен принести макет и сказать, но я подумала, поработала вот так-то с AI, попробовала нагенерить там вот то-то, и вот в итоге, ну, может, ничего оттуда и не взяла в итоге, неважно, но вот, вот так я это сделал. И то есть там это прям реально часть рабочего процесса уже сейчас, в 2024 году. Так что вот тут есть над чем подумать, за этим надо бежать обязательно.
Вы слушали подкаст «Гости из IT», проект «Фрифлекс» и студии «Шторм». В гостях у нас были Артем Кострюков, генеральный директор компании «Тест IT», и Дмитрий Тучс, глава QA в «Dodo Engineering». Ставьте нам оценки в Apple подкастах, лайки в Яндекс.Музыке. Ну, конечно, пишите комментарии, делитесь своими впечатлениями об этом подкасте, рассказывайте, что и кого хотели бы услышать во втором сезоне в новых выпусках. Мы все внимательно читаем. До новых встреч. Пока.
Всем пока.
Всем пока.
Счастливенько.